В заключение наше богослужение предлагаю, братья и сестры, возлюбленные Господом, вашему нашему вниманию Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Аминь». Пожалуйста, присаживайтесь. Священник Петров, профессор Казанской духовной академии, говорил: «Последние слова Иисуса Христа превосходят собою по нежности, красоте все, что знало человечество до того времени». На самом деле, выше мы читаем: «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я». И вот после этих слов следовали вот те, которые мы прочитали. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». В служении Господа нашего Иисуса Христа наступали последние дни Его земной жизни. И это откладывало отпечаток на всем облике Спасителя. Его взгляд становился все более сосредоточенным, поступ более решительный, так что ученики по пути в Иерусалим из Иерихона отставали от Него, даже ужасались в виде эту перемену в Нем. В Евангелии от Марка так и сказано: «Восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди них, а они ужасались, и следы за ним были в страхе». Кто хочет проверить, Марка, 10 глава, 32 стих. И зная это недоумение учеников, Господь хотел подготовить их к предстоящим событиям, к предстоящей разлуке. В Его словах чувствовалось, что Его сердце трепетала перед предстоящими страданиями. После Он скажет: «Душа моя скорбит смертельно». Он до мельчайших подробностей видел перед собой крест Голгофы, но при этом Его радовала та мысль, что князь мира сего не имеет ничего в Нем или против Него. Если бы Он имел нечто, то Господь не смог бы пойти на Голгофу. Теперь же Спаситель находил внутреннее удовлетворение в том, что все написанное о Нем было исполнено. Все препятствия, которые стояли на пути к совершению подвига, были устранены. Он выдержал все испытания, отразил все искушения от лукавого, искушение превращения камней в хлеб. Помните: «Если ты Сын Божий, скажи сим камням, чтобы они превратились в хлеб». На что Господь скажет: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих». Он отразил искушение властью и славой. «Если падше поклонишься передо мною, то дам все царства мира, они будут твои». Он уклонился от предложения сделаться царем. И я хотел бы прочитать в Евангелии от Иоанна, 6 глава, стих 15, чтобы дословно вы могли взять. «Иисус же, узнав, что хотят прийти и нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 15 стих. Он не согрешил, когда искушали его вопросом: позволительно ли давать кесарю, подать кесарю. Он говорил, чье изображение на монете? Кесарю. Отдайте кесарева кесарю, Богу Божию. Он распознал уловки лукавого, когда тот подходил и действовал через учеников, подумай только, и в частности через апостола Петра, который отговаривал Христа идти на Голгофу, на смерть, говоря, будь милостив к себе, Господу, на что Спаситель ответил Петру, отойди от меня, сатана. Мы боимся обидеть ближнего, когда он или ближний склоняет нас ко греху. Но Христос не боялся это сделать. И теперь он мог сказать эти слова. Князь мира идет, князь мира сего, но во мне он не имеет ничего. Брат передо мною говорил, сердце переворачивается у него от мысли, что должны благовествовать. А у меня оно как-то замирает от этих дивных слов свидетельств. Идет князь мира сего, но во мне он не имеет ничего. Эти слова пристыжают меня. Не знаю, может быть, вас нет. Свидетельство Иисуса Христа истинно. Его свидетельство подтвердили другие. Евангелист Матфей свидетельствует, что первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, но не нашли. Матфея 27 глава. Пилат сказал им, «Я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем вы обвиняете его». Царь Ирод, которого Христос назвал лисицей, также подтвердил невинность Христа, сказал, «Ничего не найдено в нем достойного смерти». Лука 23 глава, 15 стих. Особенно укажем, что сотник, который был при казни Христа, вынужден был сказать беспристрастно, он же ведь не принадлежал ни к иродианам, ни к фарисеям, он был римский воин, но вынужден был засвидетельствовать. Истинно человек этот был праведник, а в другом Евангелии сказано «Сын Божий». Никто не смог найти даже тени греха в нашем Господе Иисусе. Даже не было лести в устах Его. Да и как они могли найти, если сам князь мира сего, ах, как он бы был рад, что-либо подметить у него негативное, не имел в нем ничего. Но что было бы, если враг душ человеческих нашел что-то во Христе? Тогда Спаситель не имел бы право быть агнцем Божиим, тем жертвенным агнцем, не смог бы сделать вызов врагу душ человеческих. Но Господь был безгрешен, чист, свят и в полном смысле этого слова, в полном смысле этого слова. И апостол Петр писал позднее, он не сделал никакого греха. И не было даже лести, даже я добавил от себя, в устах его. Апостолы, мы знаем, были очень немощными. Апостол Петр проявлял эту немощь неоднократно. Уже он отговаривал Христа не ходить на Голгофу, показывая, что он не понял, что говорил ему Христос, хотя сказал наперед, что мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан смерти, и в третий день Он воскреснет. Не уместились эти слова в его сознании. Он, как и другие, был занят другим, кто из них больше. Он не понимал Христа и проявлял излишнюю горячность и поспешность. Иоанн, кажется, безукоризненный апостол любви, не знавший греха, юный, молодой человек. Но если мы внимательно читаем Евангелие, то увидим, что и он тоже участвовал в споре учеников, кто из них больше. А это уже кое-что. Это делает его также причастным к остальным. Апостол Павел, великий апостол язычников, также был удручен, опечален тем, что гнал церковь, и, как он называл себя, был великим грешником, извергом. И сознание этого мучило его, терзало его, преследовало его в течение всей его жизни. А Христос, он не знал угрызений совести, он не имел никакой вины, он исполнил волю Отца своего, и это радовало и утешало его, подкрепляло, вдохновляло на подвиг спасений, давало право ему идти на единоборство с врагом нашего спасения. И он шел поразить этого сильного врага в голову. А что мы скажем о себе? Можем ли мы сказать подобное, что князь мира ничего не имеет в нас? Ах, как хотел бы я услышать такое свидетельство от кого-то из вас. Но мы не можем похвалиться этим. О, как усердно ищет враг душ человеческих что-то против нас. И, к сожалению, находит. И как важно стать на стражу молитвенную, как сказано в Писании, и не давать места дьяволу, чтобы он не причинил нам вреда и ущерба. К сожалению, сколько у нас ущербности. Одни страдают грехами плоти, влечение к противоположному полу. У других невоздержанность в словах. В третьих любостяжание, сребролюбие. На чем-нибудь да подлавливает он нас. А иные виноваты сразу по многим статьям. Но слава Господу, что Он милует нас, прощает нас, Он любит прощать, снисходит к нашим немощам и слабостям и не отвергает нас. Он простил наше прошлое, прощает и теперь, но вместе с тем говорит: иди, но впредь не греши. Нельзя злоупотреблять милосердием Божьим, Его благодатью, использовать ее как повод к распутству. Для многих из нас приближается, прямо скажем, смертный рубеж. Мы тоже скоро станем жертвой смерти, добычей ее. Но на время, и как важно к этому моменту прийти с чистой совестью, с миром в душе. Как важно, если сможем тогда сказать: князь мира всего ничего не имеет во мне. Но предупредим, враг душ человеческих будет не оставлять нас до последнего момента. Вот в воскресенье подходит сестра старенькая, говорит: помните, я подходила к вам, я вспомнил. Уныние постигло меня. Сомнение. Что же сомневаться, унывать? То ли и приходится решать, выйти ли замуж за неверующего человека или остаться верным Христу и его заповедям, или что-то еще. Казалось бы, все это уже позади. Но нет. Лукавый терзает и мучит нас, хочет душу мою погубить. Но ты, Боже, скала и твердыня моя, ты не дай мне духовно уснуть. Нет, нет, силы нет. Боже мой, я молю, укрепи ты меня, вся надежда моя на тебя. Все пройдет. Дорогая сестра, брат в хоре, в зале, я назвал бы вас по имени, но не хочу смущать тех, кого я знаю. Все померкнет. Останется только то, что имеется у нас в душе. Лишь то, что Божье вечно устоит. И вот вопрос. Есть ли у нас чистота сердца? Есть ли мир и покой? Или нас преследует растерянность, неуверенность, беспокойство, уныние, угрызение совести, страхи вне и внутри. И чтобы не случилось худшего, чтобы в конце жизни не услышать суровые слова, сказанные в притче одному из приглашенных на брачный пир: «Друг, как ты вошел сюда в небрачной одежде, которую затем выбросили во тьму внешнюю?» Будем помнить, что мы еще на пути, еще есть опасность отпасть и у берега погибнуть. Не дай Господь, чтоб с кем-либо это произошло. Посему сделаем самую строгую самопроверку и в хоре все, и здесь, и там, и я, и каждый из нас, особенно перед Великим Четвергом и Пятницей. Не дай Господь, чтоб с кем-либо произошло у берега поскользнуться или еще чего худшего. Поэтому проверим себя, очистимся кровью Христа, чтобы быть белее снега. Не будем делать уступки врагу душ человечества. Не будем заигрывать со грехом, вступать в сделку с совестью. Слава Господу, что Он совершил подвиг спасения и что Он хранит нас в этом мире. Как это прекрасно быть чистым душою, когда князь мира не имеет в нас ничего. И кто сердцем чист, тому царь друг. Чистота души влечет и притягивает к себе. И тот, кто чист, может влиять с успехом на души других. В противном случае слова будут отскакивать. «Не к сердцу весь, коль не от сердца речь», — сказал великий Шекспир. И самое главное, кто чист, тот бесконечно счастлив. Тому откроется свободный вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Этим нужно дорожить, это нужно хранить и приумножать. Поэтому, чтобы не лишиться этой счастливой участи, нужно очищать себя, как Он чист. Будем хранить чистоту сердца, чистоту помышлений, чего бы нам это ни стоило. Счастье! О, какое счастье быть свободным от греха и зла! Уже это состояние есть награда за наше старание, усилие и борьбу. Блаженны те, читая Священное Писание, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Откровение, 22 глава, 14 стих. Будем помнить, что не войдет в Него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи. Неправда сказано: грех, но не к смерти. И мы часто этим пользуемся, но будем осторожны. Да-да, нет-нет, что сверх того, то от лукавого. Хочется обратиться к тем, кто впервые слушает Слово о Христе. Есть возможность вам получить это блаженство. Господь готов простить всякого грешника и вас. Нужно только осознать свою вину и попросить у Него прощения. Спаситель говорит одним коротким словом: покайся. Признай вину, сокрушайся и плачь. Пусть этот час послужит временем глубокого самоанализа, исповедания и очищения Его кровью. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне отец, так и я говорю, встаньте, пойдемте отсюда. Выйдем за станка Христу Иисусу, взявшую крест смерти, его возвестим. Если страдаем мы с ним в этом мире, то и во славе, во царстве с ним. Это в гимне непобедимое нам дано знамя. И мы знаем, Христос пошел навстречу страданиям и смерти с бодрым духом. Он умер, но смерть не смогла удержать его, и он воскрес. И после он сказал апостолу Иоанну: «Я есть первый и последний и живый, и был мертв, и се жив во веки веков». И там есть слово, но я его не говорю всем, чтобы вы не подумали, что я кончил уже. «И се жив во веки веков». Вы знаете, находятся богословы Тюбингенской школы в Германии, Штраус, говорит, что Христос не умер на кресте, его сняли. И он в гробнице пришел в себя, в прохладе. Теперь другие нашлись. Бультман, Мольтман, чего-то фамилии все такие. Они говорят, что он умер как мученик за идею свою, но не воскрес. Альберт Швейцер, которым я восторгался и даже поместил его биографию в «Братском вестнике», к сожалению, он говорит, что Христос ошибся. Его задача, Альберта Швейцера, исправить его ошибку. Ну, куда дальше ехать? Но он грядет снова, он был мертв и все жив во веки веков. Аминь, в этом смысле подтверждение. Он грядет снова, чтобы судить живых и мертвых. И грядет, брат и сестра, повторяем, скоро. Как радостно нам будет встретить Господа славы словами: «Ей гряди, Господи Иисусе, аминь».